Пирамиды – таинственные древние сооружения. Вряд ли можно найти феномен, вызывающий такой большой интерес, порождающий столько догадок и гипотез, как пирамиды. Уже несколько столетий лучшие археологи и египтологи пытаются объяснить это явление. Мы предлагаем нетипичный исторический анализ и не социологическую оценку. Мы не ставим перед собой цель суммировать многочисленные исследования, проведенные в этой области компетентными учеными. Мы хотим познакомить вас с другим направлением в изучении этих древних памятников и поговорить о духовном назначении пирамид. Интересные и удивительные факты. Большой интерес вызывает происхождение слова «пирамида». Есть сведения, что в Древней Греции были популярны сладкие пироги из рисовой муки определенной формы, и некоторые считают, что от их названия и произошло слово «пирамида». Однако наиболее логичным кажется происхождение термина от греческих корней «пиро», означающего «огонь», и «месос», означающего «середину», принимая во внимание, что древние греки во время посещений Кемета, Египта, могли наблюдать огненные обряды, происходившие внутри пирамид. В британской энциклопедии написано, что на египетском языке пирамиды назывались «мер» или «меру». Интересно, что слово «меру» можно найти в кушитской и ведической культурах. Кушиты – жители земли Куш. Этот темнокожий народ в древности населял часть северо-восточной Африки. Древняя столица страны Куш называлась Меру, а в Пуранах так называется гора богов – гора Меру. Эта обитель полубогов описана в Бхагавата-пуране как вершина пирамидальной формы, и это наводит на мысль о том, что пирамиды символизируют гору Меру. Пирамиды есть не только на африканском континенте, но также в Центральной и Южной Америке, Мексике, Камбодже, Эфиопии, Сомали и Индии. Они разбросаны по всему миру, и этот факт говорит в пользу предположения о том, что в древности существовала единая мировая культура, единая империя, известная как Кушитская империя. В древнем Кемете на берегах Нила было воздвигнуто более 80 пирамид. Их размеры поражают воображение. Великая пирамида в Гизе, построенная для фараона Кефрена, Хафра, сложена из 2.25 миллиона каменных блоков, каждый из которых весит в среднем 2.5 тонны. Ее исходная высота 481 фут, 143,5 метра, а площадь основания 13 акров. Храм Солнца в городе Теотиуакан, Мексика, имеет даже большее основание, чем самая большая из египетских пирамид. Внутри пирамиды разделены на множество камер, соединенных туннелями. Подземные туннели соединяют также все три великие пирамиды в Гизе. Некоторые из этих проходов ведут вглубь земли. Под основанием пирамид обнаружен водный поток. Эта подземная река имеет духовное значение, являя собой барьер между материальным и духовным миром. Вид пирамид вызывает такой благоговейный восторг, что они издавна считаются одним из 7 чудес света. Пирамиды равно поражают и ученых, и обывателей. Изучение конструкций и функций пирамид дает обширную информацию о космосе. Многие знатоки пирамид считают, что если удастся разгадать все загадки пирамид, мы откроем тайну человеческого существования. Кем были египтяне? Часто возникает вопрос о том, были ли пирамиды построены людьми, подобными нам. Даже с помощью самых современных технологий мы не можем соорудить хотя бы уменьшенную копию великих пирамид. Японская компания Nikon однажды попыталась, используя современную технику, построить пирамиду, сравнимую по величине с настоящей. Но попытка не увенчалась успехом. Новые и новые просчеты и неудачи в конце концов заставили японцев прекратить работы. Теперь мы все больше узнаем о египтянах и о том, с кем они были связаны, что позволяет понять, как им удалось создать столь величественные сооружения и почему в наше время их не удается скопировать. В писаниях говорится о том, что в древние времена вся суша представляла собой единый массив. В Бхагавата-пуране он называется Джамбудвипа. Эту древнюю землю часто называют также Гондваной. Она была разделена на 9 континентов горными хребтами, отрогами центральной горы Меру. Основная часть горы Меру теперь погребена под землей, и видна лишь ее вершина. Из 9 континентов остались только 7. 2 остальные затонули вследствие глобальных геологических процессов. Эти 2 исчезнувших континента известны как Му и Атлантида. Некоторые считают, что египтяне были потомками народа, населявшего Му. Другие придерживаются мнения, что они происходят от древних кушитов, населявших современные Нубию, Эфиопию и Судан. Народы Му и Атлантиды обладали развитыми метафизическими способностями. Они обладали сознанием Бога, высокой чувствительностью, способностью к любви и духовностью. Атланты имели глубокие знания в области мистики и превращения энергий и были необычайно продвинутым в интеллектуальном смысле народом. Однако уровень их духовности был ниже, чем у народа Му. Земля Му была уничтожена вследствие изменения угла наклона земной оси, и после ее гибели оставшиеся в живых переселились в Атлантиду. Позднее Атлантида тоже была разрушена. Одной из причин гибели обоих континентов было злоупотребление мистическими силами. После их разрушения большинство душ покинули тела и отправились на другие планеты Вселенной. Некоторые души заранее получили предупреждение, нашли убежище внутри Земли и должны были потом восстановить население планеты. Эта ситуация сходна с современной. В наши дни некоторые лидеры получают указания переселить своих людей в определенные районы планеты ввиду грядущих бедствий. Когда на Земле началась новая фаза развития человечества, атланты, оставшиеся на планете, продолжили род. Некоторые души, покинувшие тела во время катастрофы, вернулись на Землю. Те же, кто укрылся внутри планеты, вышли на поверхность не сразу. Потомки тех, кто возродил человечество, естественным образом унаследовали высшее знание о космосе. Значительная часть населения Египта этим знанием обладала. Это объясняет парадокс, часто приводящий в смущение историков. В истории Древнего Египта нет периода примитивной культуры, он всегда был высокоразвитым государством. Люди из глубин Земли. Каждая планета населена не только снаружи, но и изнутри. Фантазия Бога беспредельна, и жизнь можно найти везде. Существа, обитающие внутри планеты, очень близки к нам. Их мудрость велика, потому что они избежали пагубных последствий войн и стихийных бедствий. Им удалось выжить, потому что их сознание ориентировано на любовь и сострадание. Поскольку они имеют более тонкую природу, чем мы, они не всегда проявляются на материальном плане и могут быть видимыми для нас или невидимыми по своему усмотрению. Эти существа могут выходить в наш мир. С помощью преобразования энергии они создают силовые поля, которые, пронизывая океан, вскрывают его, так что корабли обитателей внутренней Земли могут выходить наружу и возвращаться внутрь. Примером такого выхода может служить Бермудский треугольник. Исчезновение кораблей и самолетов связано с деятельностью жителей внутренней Земли. Иногда эти существа вызывают извержения вулканов и ураганы в ответ на испытания ядерного оружия, которые мы проводим в их мире. В других случаях у них возникает необходимость избавиться от избыточной энергии, что проявляется в виде землетрясений или вулканической деятельности. Однако истинная причина всех этих явлений – коллективная карма населения планеты. Древние египтяне были потомками народов Му и Атлантиды и были хорошо осведомлены о людях, населяющих земные глубины. Египтяне были могущественными существами, обладавшими великим знанием и имевшими контакты с инопланетянами. Большая часть их достижений, в том числе и создание пирамид, была обусловлена этими связями. Строительство пирамид. Существует множество разнообразных мнений относительно того, как возводились пирамиды. Греческий историк Геродот утверждал, что 100 тысяч человек работали на строительстве великих пирамид в течение 20 лет. Согласно другим источникам, 4 тысячи искусных строителей работали круглый год. Многие поддерживают гипотезу о том, что египтяне затаскивали камни наверх по наклонным скатам, наращивая их по мере надобности, а потом разбирая. Однако у многих исследователей эти гипотезы вызывают сомнения. Говорят, например, что система наклонных плоскостей или скатов должна быть более сложной конструкцией, чем сами пирамиды, и их надо было бы расширять и наращивать слишком быстро. Знаниями о том, как строились пирамиды, располагают некоторые тайные общества, особенно масонские. Главным архитектором пирамид был Имхотеп, носитель мистического знания. Он считался воплощением сына Бога и таким образом принадлежал к той же категории, что Иисус, к категории могущественных представителей Всевышнего. Около полутора лет Имхотеп проектировал главные пирамиды. На само же строительство потребовалось меньше 6 лет. Как это было возможно, если наука утверждает, что великие пирамиды нельзя построить меньше, чем за 20 лет, причем пользуясь современными технологиями? Один из ключевых моментов заключается в том, что египтяне резали камень с помощью лазера. Это объясняет необыкновенную гладкость срезов, поражающую современных ученых. Другой важный аспект состоит в том, что посредством преобразования энергии и повышения вибраций египтяне могли создавать антигравитационное поле, и гигантские камни в буквальном смысле левитировали, так что их перемещение происходило с минимальными затратами человеческой энергии. Вот как возводились пирамиды. Многим это может показаться абсолютно неправдоподобным. Но вспомните, каких выдающихся успехов достигают современные ученые, а ведь у них гораздо меньше возможностей и связей, чем у древних египтян. Вполне резонно думать, что египтяне владели высшими технологиями, недоступными современной науке. Пирамиды, святилища или гробницы? Высказывалось множество предположений о назначении пирамид. Во внутренних камерах были обнаружены мумии фараонов, а рядом с ними несметные богатства. И это привело к заключению, что пирамиды – усыпальницы для мертвых. Однако пирамиды выполняют гораздо более сложные функции. Прежде всего, это место поклонения Верховному Господу и полубогам, которые ему служат. Древние египтяне считали себя потомками Солнца, представителями Солнечной династии. Во многих древних культурах люди считают своим предком Солнце или Луну. Например, подобное верование существует в Сомали. Сома означает «луна», Али – «бог». Вулкан Калиманджаро известен также как «Лунная гора». В Древнем Египте поклонялись Солнцу, богу Ра. В санскрите слово «Ра» означает «сияющий свет» или «сверкающий». В Бхагавата-пуране говорится, что люди поклонялись Верховному Господу в форме Сурьи Нараяны, бога Солнца. Пирамиды служили храмами, в которых совершались огненные жертвоприношения и обряды. Пирамида подобна Вселенной в миниатюре. Ее конструкция представляет собой структуру Вселенной, от подземных планет к небесным планетам и далее к духовному миру. Духовный мир символизировала вершина пирамиды, в которую был замурован черный камень Аммонит, как символ Верховного Бога. Интересно, что в египетском языке слово «амен» или «аманон» означает «скрытый», а в санскрите слово «аманон» означает «скрытый Бог». И Аум, и Аманон в ведической культуре представляли божественное или Бога в скрытой форме. Кроме того, пирамиды служили навигационным знаком для инопланетных существ. Снаружи они были облицованы полированными известняковыми плитами, и их было видно с огромных расстояний. Благодаря особой и совершенной конструкции пирамиды играли также роль усилителей, позволявших жрецам общаться с инопланетными существами. Связь между землянами и существами из других миров в то время была обычным явлением. Изощренный и сложный ритуал, осуществляемый жрецами в храме, создавал проводящую атмосферу, способствующую контактам с полубогами. Полубоги не только свободно приходили и уходили, но и лично общались с земными существами. Возможность таких отношений была обусловлена чистотой сознания землян. Когда коллективное сознание деградировало, и люди перестали сознавать Бога, такие контакты стали происходить значительно реже. Переход души. Чтобы лучше понять, почему тела фараонов помещали в пирамиды, следует познакомиться с древнеегипетской философией. Египтяне верили, что поскольку фараон является представителем Бога, после смерти он становится Богом. Поэтому они с очень большим вниманием относились к его окружению, как при жизни, так и после смерти. Когда представитель Бога покидал тело, его помещали в усыпальницу, носившую название самадхи или место последнего транса, в отдельной камере внутри пирамиды. Фараон считался представителем верховного бога, а его тело – божественным. Поэтому его нельзя было предать обычному погребению. Практика успокоения представителей Господа в специальных усыпальницах существует и в современной Индии. Так поступают с телами духовных учителей, как всеми почитаемых святых. Храмы, где помещаются эти самадхи, становятся местами паломничества, к ним стекаются люди, стремящиеся к духовному продвижению. У египтян существовали понятия «ба» и «ка». «Ба» — это душа, а «ка» — духовная копия физического тела. Ка имеет духовную природу, создается при рождении и покидает тело после смерти. Египтяне считали, что Ба остается внутри мумии фараона в области тела, а Ка путешествует между материальной вселенной и духовной вселенной. Ка может приходить и уходить до тех пор, пока тело остается узнаваемым. Поэтому в гробнице часто ставили статую, изображавшую умершего, а на лицо мумии клали его посмертную маску. Египтяне верили, что после того, как умершего заключали в гробницу, он отправлялся в странствие по подземному царству, завершавшееся загробным кармическим судом, который определял будущее души на основании оценки ее земной жизни и сознания. Бог Анубис взвешивал сердце умершего на весах, уравновешенных пером, символом богини правосудия Маат. Чем больше негативной кармы накопил человек при жизни, тем тяжелее его сердце. Если сердце оказывалось слишком тяжелым и перевешивало перо, человека пожирало чудовище. По представлениям египтян, в этом случае душа грешника навечно становилась злым духом, противостоящим богам. Если сердце проходило проверку, душа отправлялась на поля Иалу, Иару, то есть в небесное царство, для счастливой жизни вместе с Осирисом. Существует явная связь между египетской культурой и культурой Судана, Эфиопии и Ганы. Например, очень много сходного в функциях фараона и Асанта Хене, культурного президента Ганы. В этом нет ничего удивительного, так как история говорит о том, что, покинув Египет, египтяне мигрировали в Судан и Гану где частицы древнего знания живы до сих пор. Во время нашего визита в Гану мы отметили сходство между египетской традицией и традицией этой страны. Рядом с правой ногой Асанта-Хене всегда сидит человек, представляющий его душу. Обычно это мальчик, которого называют Кра, что значит «душа» на акканском языке. Египетский фараон, покидая тело, уходил обычно не один. С ним уходило его ближайшее окружение. Когда Асанта-Хене покидает тело, его слуги и приближенные тоже уходят вместе с ним. До недавнего времени таким образом уходили сотни людей. Когда умирает Асанта-Хене, о его смерти объявляют не сразу. К этому моменту те, кто должен уйти вместе с ним, уже бывают избраны. Люди, составляющие ближайшее окружение правителя, подготовлены к этой роли. Им предстоит быть приближенными Асанта-Хене и после смерти. Таким образом, традиция, существовавшая несколько тысячелетий назад, жива и поныне. Почитание полубогов и идолопоклонство. В храмах Древнего Египта стояли величественные статуи, которым поклонялись египтяне. По их представлениям, внутри статуй обитали живые сущности. Библия осуждает идолопоклонство, но эти обряды и не имели с ним ничего общего. Об идолопоклонстве можно говорить, когда люди сами выдумывают нечто, что потом почитают как Бога. В каком-то смысле идолопоклонство возникает тогда, когда мы ставим что-либо выше Бога – машину, дом, работу. Словом, все, чему мы отдаем предпочтение перед служением Господу – это идолопоклонство. Возникла некоторая путаница в понятиях – поклонение идолам и поклонение божествам. Многие путают божества с идолами. В процессе поклонения божествам читаются мантры, привлекающие духовную сущность в то, что внешне может выглядеть как кусок дерева, мрамора или камня. Как ветер может проникнуть внутрь здания, так определенные духовные элементы могут войти внутрь физической структуры. Душа находится внутри физического тела, но когда она покидает тело, его называют трупом. Путаница происходит от того, что непосвященные внешнюю форму принимают за саму духовную сущность. Жреческое поклонение божествам. Во многих религиозных традициях есть священные предметы, которым поклоняются люди. Благоговение, испытываемое перед иконой, служит катализатором духовного роста. Облик, установка статуи и ритуал служения определялись строгим каноном. Если бы вы могли совершить путешествие во времени и понаблюдать за процессом поклонения божествам в Древнем Египте, вы увидели бы, что он строго целенаправлен. Перед рассветом нужно было приготовить пищу для Бога, а когда рассветет, процессия жрецов и жриц направлялась к храму, чтобы разбудить божество мелодичными песнями и музыкой. Жрецы, совершившие обряд очищения, входили в усыпальницу. Они купали, одевали божество, украшали его драгоценностями. Потом они курили благовония и предлагали божеству приготовленные пищу и воду. Эту еду, которая теперь считалась священной, затем делили между жрецами. В середине дня и вечером снова готовили еду и кормили божество, а перед наступлением ночи укладывали его в постель. Помещение очищали с помощью благовоний и тщательно прибирали, готовясь к следующему дню служения. Изучив, чем ежедневно занимались храмовые жрецы, мы можем понять, что их деятельность не могла отражать человеческий вымысел. Она представляла собой данные свыше ритуалы поклонения божеству. Жрецы пользовались многими привилегиями, но были обязаны вести простую и строгую жизнь. Они уделяли большое внимание очистительным процедурам и были умеренны в еде, воздерживаясь от определенных видов пищи, таких как свинина и рыба. Дважды в день они совершали омовение, раз в три дня брили голову и тело, носили простые белые льняные одежды и белые сандалии. Не все жрецы допускались к повседневному служению божеству, и разрешение на участие в этих ритуалах давали духовные наставники. В жречестве существовало несколько ступеней, каждая из которых была связана со служением определенному полубогу. Некоторые жрецы носили особые одежды в знак занимаемого положения. Жрец, отвечавший за чтение мантр, всегда носил ленту через плечо. Эту ежедневную практику древнего жречества можно увидеть в жизни браминов Южной Индии и жрецов фетишистских культов Западной Африки. Даже в наше время многие из этих обрядов сохранились в первозданном виде. Однако, принимая во внимание низкий уровень сознания современного человечества, чрезмерное увлечение поклонением божествам не рекомендуется. Мистические мантры. В практике повторения мантр пользуются двумя основными способами. Первый способ – устное повторение, второй – письменное. Искусством повторения мантр владеют представители различных мистических школ, в которых практикуется это тайное знание. Они пишут мантры у себя на теле и повторяют их вслух, чтобы отвратить от себя негативную энергию и привлечь позитивную. В Египте при совершении посмертных обрядов жрец писал различные мантры на груди мумии. Оберегающие мантры писали также на амулетах, которые вешали на шею мумии. В египетской книге мертвых описаны ритуалы открывания рта. Это не имеет отношения к физическому рту. Речь идет о том, чтобы призвать Ка в статую своего хозяина, что наделяло ее качествами живого человека. Все это делалось с помощью мантр или гекуа, которые писали на мумии или на статуе. Повторяя мантру, вы пробуждаете энергию, с которой она связана. Это примерно то же самое, что призывать человека, повторяя его имя. Обычно он приходит на зов. Мантры также обеспечивали защиту гробниц, и если туда проникали грабители, они становились жертвами проклятия. Часто, проникнув внутрь пирамиды, они умирали, что обеспечивалось двумя эффективными механизмами защиты. Во-первых, с помощью повторения мантр жрец создавал мощное силовое поле, а во-вторых, жрецы были настолько сведущи в науке, что могли создавать излучение, которое воздействовало на клетки злоумышленника, вызывая немедленную реакцию. Повторение мантр – настолько действенный прием, что некоторые жрецы могли с его помощью отнять у человека жизнь. Даже сегодня есть люди, особенно в Африке и Южной Америке, которым ведома наука повторения мантр и которые могут исцелять людей посредством звуковых вибраций. Обычно перед началом посвятительных обрядов жрец повторяет специальные мантры, чтобы присутствующие убедились в его могуществе. Никогда не следует забывать, что повторять мантры и поклоняться божествам нужно в определенном состоянии. «Господи, да будет воля Твоя!» Эта духовная практика дает нам возможность установить духовные связи, сосредоточить сознание на воле Божьей и осознать, что для нас Он всегда здесь. Функции тайных орденов. Некоторые мистические школы функционируют тайно, чтобы уберечь древнюю мудрость от непосвященных. Члены этих тайных организаций осознают, какая опасность связана с общедоступностью знания. Обычные люди могут злоупотреблять силой, которую оно дает. Некоторые истины издавна были доступны лишь узкому кругу избранных. Не стоит говорить о недемократичности такой практики. Члены тайных орденов знали, что если тайное знание попадет в руки непосвященных, они могут причинить вред себе и другим. Примером могут служить жертвоприношения животных, которые были узаконенным ритуалом, совершавшимся в определенных условиях просвещенными людьми. Отнимая у животного жизнь, жрец либо отправлял это животное в высшее царство, либо обеспечивал ему следующую жизнь в теле более высокого уровня. Таким образом, жертвоприношение в результате освобождало животное. А в наше время люди приносят животных в жертву, не обладая ни соответствующим знанием, ни соответствующим сознанием, что приводит к нежелательным негативным последствиям для них самих и для окружающей среды. Жрецы Древнего Египта были носителями величайшего знания и силы, но это знание все больше распадалось на отдельные фрагменты по мере того, как Земля переживала одну катастрофу за другой, по мере того, как институт жречества осквернялся коррупцией и политическими махинациями. Это знание постепенно растворилось и деградировало, превратившись сегодня во множество религиозных традиций с их экуменическими советами и земными интересами. Лидеры религиозных течений постепенно изменяют учение, пока изначальная традиция не становится неузнаваемой. Древние сооружения – наши учителя. Пирамиды, эти древние святыни и связанная с ними деятельность играли важнейшую роль в передаче духовных посланий и в духовных контактах. Они служили как бы усилителями мысли, обеспечивая связь с высшими сущностями. В них возносили молитвы, а позднее стали использовать для подготовки тела к связи с иными мирами после физической смерти. Пирамиды помогают по достоинству оценить знание, которое открывается нам, когда мы погружаемся в себя и исследуем глубинные уровни сознания. Они также открывают нам, что между разными планами творения возможно общение и сотрудничество. Эти величественные сооружения напоминают о необходимости воссоединения с нашим Источником, Верховным Господом, чтобы Он наделил нас силой и полномочиями совершать работу, необходимую для духовного подъема нашей планеты. Вопрос. Объясните, пожалуйста, действие мантр. Ответ. Звук влияет на материю. Можно так воздействовать на материю, что она начнет менять форму. Если очень высокая нота звучит достаточно долго, по стеклу идут трещины. Звуковые вибрации разного характера оказывают различное влияние на сознание и материю. Эти эффекты заметны даже в музыке. Музыка определенного типа возбуждает человека, вызывает агрессивность и вожделение. Музыка другого типа способствует расслаблению, вызывает сонливость. Таким образом, звук влияет и на материю, и на сознание. Он воздействует на тонкое тело, воздействует на функции клеток и молекул. Существуют звуки, имеющие определенный эффект. Их можно направить и использовать для того, чтобы поднять уровень сознания или, наоборот, понизить его. Вопрос. Принимая во внимание информацию о Древнем Египте, которую мы только что получили, посоветуйте, на что следует направить усилия в изучении Египта и в путешествиях по этой стране, чтобы обеспечить свой духовный рост. Ответ. Если ваше сознание ориентировано на Египет, значит, оно ориентировано на Вселенную, потому что люди Египта осуществляли контроль над всей планетой. Они пришли из разных эпох и обладали глубоким знанием обо всей Земле. Кроме того, они имели связи с другими планетами. Такое знание отражает концепцию «действуй локально, но мысли глобально», поскольку они направляли энергию на решение ближайших задач и в то же время имели широкое мировоззрение и поле деятельности. Вам тоже следует действовать локально и мыслить в межпланетных масштабах. Поскольку вы должны быть практиками, вам следует действовать локально, но при этом не допускать застоя. Таким образом, вы охватите больше переменных составляющих реальности и постигнете их взаимосвязь и взаимозависимость. Тогда вам будет проще понять законы Всевышнего и следовать им. Вопрос. Складывается впечатление, что люди просто помешались на пирамидах и силе пирамид, в кавычках. Они кладут в пирамиды предметы и сидят под пирамидами в надежде на мистический опыт. Я пробовал это делать, но первоначальное волнующее ощущение быстро развеялось. Не следует ли нам стремиться к чему-либо более высокому, чем волнующее впечатление? Ответ. Это очень правильная постановка вопроса. Когда мы впервые вступаем на путь духовности, Бог посылает нам необычные переживания, какие-то психические явления, легкое ощущение благодати. Потом, через некоторое время, они исчезают, и мы начинаем гоняться за этими ощущениями, стараясь снова их обрести. Господь дает нам почувствовать, чего мы можем достигнуть, чтобы подстегнуть наше желание и поощрить наше продвижение вперед. Однако нашей целью должен быть не метафизический или психический опыт. Он может отвлекать от более высоких устремлений. Этот опыт часто необходим как демонстрация существования чего-то, выходящего за рамки нашей повседневной реальности, или для того, чтобы подтолкнуть нас к исследованию более тонких уровней. Но на определенном этапе он теряет значение. Метафизические и паранормальные явления и так окружают нас, а погоня за ними может привести к привыканию и к зависимости, как в случае употребления наркотиков. В таких обстоятельствах стремление к обретению необычных способностей и власти отодвигает любовь к Богу на задний план. По мере духовного развития мы начинаем осознавать, что истинный прогресс происходит внутри нас. Книги, учения, физические или духовные личности могут помочь нам оценить наш прогресс, взглянуть на себя под разными углами зрения и выбрать правильный образ действий, который в конечном счете сводится к тому, чтобы отойти в сторону и предоставить руководство Богу. Этот процесс не означает утраты индивидуальности. От нас не требуется, чтобы мы превратились в рабов, стали слабыми и покорными. От нас требуется развить в себе веру достаточно сильную, чтобы однажды мы сказали: «С этого дня я Твой, Господи», и сказали бы это от всего сердца. Тогда все станет для нас доступным. Постепенно мы осознаем, что в течение многих жизней пытались сидеть на месте водителя. В течение множества жизней мы стремились к тому, чего хотели, а не к тому, что нам было нужно. Иногда мы даже получали то, что хотели, только для того, чтобы обнаружить, что это нас не удовлетворяет. Предмет наших желаний оказывался не таким, каким мы его ожидали увидеть, и иногда только осложнял наше положение. Это происходит много-много раз, и, наконец, мы говорим: «Господи, да будет воля Твоя! Я отказываюсь от попыток понять реальность самостоятельно. Я больше не думаю, что могу воспринимать и контролировать все своим ограниченным умом». Именно такая готовность «да будет воля Твоя» позволяла жрецам Древнего Египта черпать огромную духовную силу в совершаемых ими обрядах. Чем сильнее в нас готовность предаться Богу, тем успешнее мы будем продвигаться по пути любви к Господу и служения Ему.